Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и у нас сегодня на повестке разговора тонкая и деликатная тема непорочного зачатия. Мы знаем из двух Евангелий, Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки, что Иешуа родился от девственницы без участия отца. И очень часто приходится сталкиваться с тем, что людям, искренне верующим, совершенно разных деноминаций, очень трудно принять на веру именно вот это утверждение. Кто-то говорит, что это миф такой в угоду римлянам и грекам. Кто-то говорит, что это некое иносказание. Любят люди говорить, что это и вставки в Евангелии. В последнее время в сети бродили даже материалы о том, что понтифик Папа Римский Франциск сделал исследование в отношении историчности первых глав Луки и тоже пришел к выводу, что это фальшивка. Разумеется, это неправда. И в качестве аргумента выдвигается несколько тезисов. Среди прочего, что подобного нет в еврейской литературе. Что, собственно говоря, зачавшая дева, о которой говорит Исаия, это не очень удобное знамение, потому что можно, конечно, предъявить миру беременную молодую женщину, но как доказать, что она не познала мужа, это задача серьезная, особенно серьезно это делать в скромности подобающей. Поэтому, мол, и как знамение это не особо важно. И таким образом люди пытаются как-то выпихнуть из Писаний эту идею о непорочном зачатии. И хотелось бы сегодня поднять этот вопрос, чтобы, может быть, привести еврейские параллели к этим событиям. Может быть, посмотреть и понять, какой смысл мог бы увидеть евреи первого века, иудеи первого века, узнавая, что Иешуа рожден от девы. Самой первой параллелью, которую мы можем рассмотреть, мы рассмотрим семью, всем известную и уважаемую семью из наших краев. Это Сара и Авраам. Они вышли из Ура, вышли с обещанием Всевышнего, что у них будет ребенок. И спустя какое-то время, устав от этих обещаний, или, может, пытаясь ободрить мужа, Сара предложила ему войти к ее наложнице, чтобы у него родился нареченный сын. Но Всевышний все равно пообещал, что он даст сына Аврааму именно от Сары. И когда Авраам был уже совсем старый человек, и Сара старая, Всевышний в последний раз обещает и говорит: я через год приду, и у Сары будет мальчик, у Сары будет сын. И дальше Тора говорит: «Адонай пахады цара», и Бог вспомнил, посетил, навестил, вошел к Саре. Слово «пакад» имеет очень широкое значение. Это посетить с проверкой, вспомнить, проверить и войти как к жене в том числе. И Сара беременеет и рожает Ицхака. Мидраш Тома-де-Бериэл говорит по этому поводу, что во время зачатия Ицхака Сара стала как девственница, как Бетула. Бетула – это, наверное, девственница. И Авраам тоже стал как молодой человек. Тут же Мидраш задает вопрос, а как так получилось, если Сара девственница, если Сара стала девственницей, то возникает другая сложность. Традиция утверждает, что если человек впервые входит в девственницу, то она не может забеременеть. Женщина не беременеет от первого совокупления. Это спорное утверждение с точки зрения медицины, но оно вполне себе серьезно и релевантно для иудаизма. Что говорит Мидраш? Всевышний собственноручно перенес семя Авраама в лоно Сары через все преграды, которые вставали на пути. То есть зачатие, хотя и было результатом половой близости, произошло с участием Всевышнего, который перенес семя Авраама, а можно сказать, воссоздал семя Авраама внутри утробы Сары. Потому что для того, чтобы родившийся ребенок смог родиться от женщины, которая, по сути, стара, хотя и обновлена как Бетуа, и для того, чтобы Ицхак, родившийся ребенок, получил новую особую природу. Пойдем еще раньше, в более далекую историю, когда Адам, сказано, еще раз познал Хаву, жену свою Еву, и она родила сына по имени Шальтересеев, и сказала: вот Всевышний положил в меня новое основание. Мидраш снова говорит, что после всех случаев, всего произошедшего с сыновьями, Адам удалился на много лет от Сары, от Хавы, простите, и был удален от нее, пока Всевышний не дал ему Хаву в виде видения, и он, как бы, Адам думал, что он с видением каким-то, собственной фантазией, а на самом деле его семя оказалось в утробе у Хавы. То есть еще одно экстракорпоральное семенение, можно сказать, ЭКО, такое своеобразное внетелесное зачатие в еврейской истории. В 9 главе книги Исаия есть история о младенце, который дан, и власти, которого не будет предела. Величие власти, которого не будет предела. В слове величию лемарве есть буква мем, которая, хотя и стоит среди слова, пишется как конечная буква мем. Дело в том, что в иврите есть несколько букв, которые в середине слова пишутся не так, как пишут, которые в конце слова пишутся не так, как в начале или в середине. Одна из таких букв мем. И если в середине слова буква мем пишется с небольшим такой щелью, дырочкой вниз, то в конце слова это как закрытый квадратик, очень похожий действительно на закрытую утробу. Так вот, в свитке Исаии, в книге Исаии, мы встречаем редкий случай, когда конечная буква употреблена в середине слова. И много дается этому поводу комментариев. Одни говорят, что это было связано с тем, что во времена Исаии Всевышний хотел поставить и Хизкию Мессии, но тот не удостоился. А другие говорят, что этот закрытый мем указывает на то, что Машиах должен появиться из закрытой утробы. Из закрытой утробы это может означать две вещи. Первое, вот женщина, которая долго была бесплодна, как мы много видим среди наших праматерей, или действительно от девственницы, от женщины, не познавшей мужа. То есть мы видим, что идея такая в Мидрашах есть, и она в том числе применена к Машеху, сыну Давида. Если мы посмотрим и в другой спектр, в другой, в другие источники, в апокрифы времен Второго Храма, то увидим еще более удивительную картину. Дело в том, что в отличие от библейских книг, которые на Захарии закончились и возобновляются с Новым Заветом, литературное творчество еврейского народа в период между Вторым Храмом, строительством Второго Храма и написанием Нового Завета не прекращалось никогда. Писались всевозможные апокрифы и откровения и так далее. По крайней мере, в двух апокрифах, в Вознесении Левия, мы видим, что Всевышний говорит Левию: будешь править, пока я не приду. И в сирийском варианте есть еще и упоминание, что пока не придет Спаситель, тот, кто родится из закрытой утробы. Опять же, да, упоминание о закрытой утробе. И еще одно место мы можем читать, это в Апокалипсисе Адама, что Адам встречает четырех лидеров Израиля, Авраама, Моше, Давид и Машех, и каждый рассказывает о себе, и Машех в том числе говорит: я был рожден от девственницы. То есть сама по себе идея рождения от девственницы не нова. Другое дело, что в еврейских источниках не принято называть зачатие от девственницы непорочным, потому что как бы, и обычное зачатие не принято называть порочным. То есть одно не альтернатива другому. Можно сказать про девственное зачатие, можно сказать про зачатие от девственницы, но это ни в коем случае не непорочное зачатие. И для того, чтобы понять, а вообще зачем это нужно, нам придется немножко познакомиться с еврейской мистикой, в частности, с таким понятием, как шехина. Шехина – это видимое, зримое или ощущаемое проявление божественного, то, через что Всевышний дает откровение в этот мир. И любой еврей перед выполнением заповеди, какую заповедь мы выполняем, часто произносит молитву: «Я делаю это ради единения Всевышнего и его шехины». Дух Всевышнего в виде шехины пребывает над еврейским народом, и он вместе с народом ушел в голод, вместе с народом претерпевал все страдания и так далее. Но основная цель шехины – пребывать парой, небесной парой Всевышнему. И в тот момент, когда шхина находится в голоде, в изгнании, она называется Бетуа, дева, непознаваемая мужем. А в тот момент, когда народ возвращается, восстанавливается храм, восстанавливается храмовое служение, соответственно, шехина называется Беуля, то есть познанная мужем, или та, которой овладели, та, у которой есть владелец. Целью единения Всевышнего и шехины является, в конечном счете, объединение Всевышнего и его народа, потому что, мы сказали, шехина пребывает на народе Израиля. И всякий раз, когда Всевышний оказывает спасительное действие, вытаскивает евреев из долгого идолослужения, или из Египта, или еще каким-то образом, всякий раз Всевышний входит к Шхине, соединяется со Шхиной в ее глотном состоянии, и то есть происходит как бы соединение с Бетула. Разумеется, упаси Бог, это метафорическое понятие, и мы не должны видеть в этом, что у Всевышнего есть какая-то жена, с которой он то живет, то не живет, упаси Бог. Речь идет о метафоре, метафора включения всей цепочки небесного и земного, соединения небесного и земного под властью Всевышнего. В большинстве случаев в мистике еврейское, когда речь идет о каком-то совокуплении, соединении, спаривании и мужского, и женского, это, разумеется, всегда метафорично. В нашем случае, и в случае с Ицхаком, мы можем видеть, что Всевышний действует для укрепления Израиля, проявляет свою верность Израилю, действует для продления существования Израиля через то, что он помогает женщинам родить от их мужчин, восстанавливает репродуктивные родительные функции Израиля. И как результат, родившийся от такой помощи в той или иной степени обладает особой природой. Когда мы говорим о Машехе, о Ишуа, мы должны понимать, что он обладает в полной мере, внутри него в полной мере пребывала полнота божественного. То есть его рождение произошло максимально без участия человеческих ген, потому что человеческой похоти погружен в человеческий ген. Всевышний через действие Духа Святого, как говорят Евангелия, сотворил в теле Марии семя Иосифа. Почему нельзя было идти стандартным путем? Потому что стандартным путем это бы породило желание мужчины, желание женщины, дало бы проявиться нашему злому началу Ецарара, и таким образом греховная часть природы Марии и греховная часть природы Иосифа была бы передана Иешуа. Здесь же как бы с ними было очищено и передано как святое. И таким образом Мария смогла родить Бога-человека. Человека, в котором в полной мере пребывает божественность телесно. Естественно, что такие споры, они, такого рода телесное рождение вызывало споры и насмешки, и сомнения, тем более, что время тогда стояло такое, что в Риме, во многих городах существовали эдикты, которые запрещали девушкам беременеть от богов. Почему понадобились такие документы? Потому что девушка приходила в какой-нибудь храм, в храм Асклепия, например, или в храм Посейдона, или в храм Марса, других богов, и говорила: вот я забеременела от вашего бога, родила ему сыночка, вы его воспитываете, или давайте мне теперь как бы от вашего бога алименты. Поскольку доказать, что это было трудно, то муниципалитеты, так сказать, по тогдашним меркам городские власти, они повелевали приказом запретить девушкам от богов рожать. Соответственно, и подобные роды, они вызывали насмешку. Поэтому уже, как бы сказать, в первом веке, во времена, когда родился Иешуа, уже трудно было говорить о том, что человек какой-то рожден от власти с Богом. Это было невыгодно с точки зрения подачи идеи, возможно. Потому что от полубогов греки устали, они тем более устали верить в полубогов. И уж тем более, что где-то как-то является человек-бог, будет жить в какой-то глуши в еврейском государстве. Поэтому можно сказать, что для евангелистов было не особо-то выгодным приписывать непорочное зачатие. Еще один аспект, который нужно упомянуть, это спор между евреями и христианами в отношении, собственно, Исаии, когда Исаия говорит: вот молодуха беременна и родит сына, И пока, и на какое-то его имя Эммануэль, пока он научится различать и так далее, и так далее. Разумеется, христиане, опираясь на септуагинту, они говорят, здесь написано ясно Парфенон, девственница, поэтому предсказание, оно и было изначально о девственнице. Мы уже говорили о том, что действительно трудно предъявить девственницу беременную в качестве знамения чего-то. Всегда возникнут люди, которые будут сомневаться, а действительно ли эта женщина не познала мужа. Представьте себе, что даже в семье Хана и Мануах, родителей пророка Шмуэля, тоже Мануах и сомневался, и ревновал, когда ему рассказывали о том, как жена рассказывала о том, как ей являлся ангел. Так до того, что пришлось ангелу являться обоим и демонстрировать, что он действительно существует. Вокруг Машеха всегда есть такой ореол вокруг царя, поэтому, скажем, тот же Матфей приводит четырех женщин в родословной, которые женщины с очень непростой родословной и так далее. Одна из причин породить действительно споры, и отсюда родилось, что солдат римский вошел к Марии, совокупился с ней и так далее. Это очень-очень ранняя мифология, которая действительно стала ответом на идею о непорочном зачатии Иешуа. Мы же повторим, что непорочное зачатие не означает, что сын, который родится у Мирьям, не будет сыном Иосифа. Семя Иосифа вполне может быть переселено в утробу Мирьям. Но непорочное зачатие означает, что при этом зачатии не передается плохая природа, греховная и искаженная природа человека. Поэтому ипостась божественная может войти в новорожденного, и новорожденный является богочеловеком. В силу того, что споры эти, они не умолкали много веков, разумеется, родилось много традиций о том, как бы, где искать основания этому, или как бы о том, что все это христианские выдумки. И вот, продолжая обращаться к христианским выдумкам, христиане, обсуждая это место в Исаии, они говорят, что на самом деле 70 толковников перевели там слово «альма» – «молодица», как слово «парфенос» – «девственница», и поэтому Исаия действительно пророчит отрождение от девы. Но начнем с того, что у нас мы вообще не знаем, кто на самом деле перевел Септуагинту. Потому что из письма Аристея нам известно, что царь нанял 70 человек, а в другом месте мы знаем, что это были 5 человек, переводить пятикнижие Моисеева, то есть Тору. О том, кто, когда и куда переводил Исаию, мы не знаем. Поэтому говорить, насколько текст Септуагинты, неизвестных переводчиков, достовернее масоретского текста мы не можем. Ни в одном из доступных нам греческих манускриптов не стоит слово «бетула» или слово «парфенон» вместо слова «альма». Кроме того, само слово «парфенос» – «девственница» – оно применялось в Септуагинте же и по отношению к тем, кто уже явно не девушка. То есть и об узком предисловии «парфенос» стоит забыть. Мы опираемся не на переводы, а на оригинальное содержание и на еврейский бэкграунд. И уже можно было, мы уже увидели, что, собственно, непорочное зачатие – это так или иначе часть еврейской традиции, и не надо его выкидывать. В то же время не надо делать из этого знамения. Потому что как знамение это никому не предъявишь. Еще одна известная такая фишка. Христиане часто говорят, что вот в книге Берешит, когда Всевышний объявляет наказание женщины, он говорит, я вражду положу между семенем твоим и семенем ее. И говорят, ну, поскольку у женщин нету семени, то семя жены – это, естественно, Машиах Ишуа. Единственный, кто родился чисто от жены, без участия мужчин. Но дело в том, что действительно у женщины с точки зрения биологии нету семени, у нее яйцеклетка, но в Торе именно яйцеклетки жены, так же как и семя мужа, они тоже называются семенем. Кроме того, слово семя используется и в значении, или просто в значении потомства. Поэтому эту параллель тоже стоит исключить из апологетического словаря. Нету никакого особого семени жены. Жена в Торе имеет точно так же семя, как и мужчина. И ничего особенного, как семя жены, в Машиахе нет. Цель непорочного зачатия или зачатия без участия одного из полов – это зачатие без грешного, свободного от демонического влияния человека. Каббалисты говорят и о том, что был такой человек, который был рожден без женщины, просто, так сказать, в один момент появился на свет, он даже вынашиваем не был, это человек, пророк Хизкиэль, и поэтому он называется Бен-Адам, сын человеческий, потому что в нем нету женской составляющей. Это, можно сказать, предание. Мы как угодно можем к этому относиться, в это можно верить, не верить, к сердцу прижать, к черту послать. Но это свидетельство того, что идея непорочного зачатия в отношении тех или иных личностей, в отношении личности, играющей сатириологическую роль, она всегда присутствовала в иудаизме. И уж она, конечно, точно присутствовала и процветала во времена второго храма. Это символизирует Шехину наверху, символизирует единство наверху Шехины и Всевышнего. То есть соединение, которое каждый раз происходит для исправления, так сказать, для спасения божественного плана, для восстановления божественного влияния в этом мире. И, конечно, в этом смысле рождение Иешуа, оно самое духовно богатое, несравнимо ни с Авраамом, ни с Ицхаком, ни с Хизкиэлем. А мысли о непорочном зачатии мы можем встретить и на какие-то намеки. Мы можем встретить из апокрифов, касающихся жизни Моше, из апокрифов, касающихся жизни Давида, и из апокрифов, касающихся жизни Авраама. То есть про очень многих людей есть какие-то намеки. Поскольку это намеки, и поскольку это довольно сложно для восприятия неподготовленному слушателю, я, наверное, не буду эти примеры приводить, но достаточно того, что и мистики, и, так сказать, еврейские реалисты, и мастера Агады все вместе, в общем-то, ожидали именно рождения Мессии или возможность появления Мессии из закрытой утробы, как чудесное проявление. Ну, тут нужно оставить в стороне, что как бы помимо непорочного зачатия, христианская традиция, особенно католическая, окружила рождение Иешуа очень многими мифологическими атрибутами. Все это мы откладываем. Но все-таки за непорочное зачатие именно сегодня хотелось бы заступиться, что я и сделал. Когда я готовил этот урок, я пытался открыть литературу, того, что свежее написано на тему и так далее, и столкнулся с опросами о том, что около 90% христиан просто не верят в непорочное зачатие. Дело в том, что, конечно, люди стали рациональными, люди стали снисходительно относиться к сказочникам в других поколениях, люди оказались даже готовы принять, что в Евангелиях, в свидетельствах евангелистов есть мифология, что само по себе неплохо. Но тенденция такая, если мы будем выбрасывать из Евангелия те или иные куски, не проверив, мы окажемся у такой Торы, у такого писания, которое как волшебный стол. Это хочу беру, это хочу откладываю, это хочу читаю, это хочу не читаю. У каждого в результате возникнет свое писание, своя Библия, своя вера, и мы не сможем пребывать в единстве. Когда нам не помогает рационализм, когда нам не помогает и мистицизм, как бы не дает ответов на нужные вопросы, тут хорошим спором придется посмотреть, а было ли что-то подобное в еврейской литературе. Не ждите, что если вы обратитесь к раввину или к какому-то учителю, вам сразу ответят, во-первых, потому что эти мидраши, эти предания действительно находятся на периферии еврейской литературы. Во-вторых, потому что раввин действительно больше занят галахой, актуальным законом, чем преданиями. И в-третьих, просто потому что не всегда, не со всеми раввину удобно говорить на эту тему. Но, тем не менее, я думаю, что если вы хотите проверить какой-то тезис, и вам кажется, что он противоречит иудаизму, и вам кажется, что вот само сердце говорит, ну, я не знаю как, но так вот точно не может быть, то все-таки обращайтесь и проверяйте еврейские источники на данную тему, и сможете узнать много интересного. С вами был Александр Бленд. Спасибо за то, что вы со мной были.